Одним из основных постулатов эволюционного развития признается конкуренция. В борьбе за существование побеждает сильнейший, так считалось с момента появления теории Чарльза Дарвина. Но сегодня ученые выделили еще один не менее мощный двигатель эволюции. Это симбиоз или взаимовыгодное сотрудничество организмов. Оказывается, все основные этапы качественного усложнения животной и растительной организации взял на себя именно симбиоз. О роли симбиоза на первых этапах органической жизни на Земле рассказывает сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, вот на мой взгляд, многие критики дарвиновской теории именно симбиоз не учитывали как важнейший принцип эволюции.
Да, вы, конечно, правы, и здесь есть несколько аспектов. Ну, во-первых, нужно сказать, что Дарвин в своей знаменитой книге сделал акцент на такой метафоре «борьба за существование». Здесь, по-видимому, отчасти сказался и дух эпохи, потому что, ну, какое это было время? Вторая половина XIX века, когда еще...
Варварский капитализм.
Капитализм, да, был еще с не очень человеческим лицом. И действительно, борьба, конкуренция, классовая борьба, все это было очень сильно выражено. Переносили это на общество. Вроде бы, кто сильнее, тот и прав. Если выживает сильнейший, то, значит, слабейшему туда и дорога, и всякие прочие спекуляции такого рода. Но в чем ошибочность этих рассуждений? В том, что надо понимать, что ни в каком, даже в самом жестоком коллективе, как, например, там армия или тюрьма, да, невозможна борьба всех против всех. Обязательно будут возникать какие-то альянсы, какие-то союзы, неизбежно будет возникать кооперация. И, безусловно, мы наблюдаем в развитии жизни на Земле, что кооперации все пронизано сверху донизу. И тут еще надо сказать, что сейчас очень хорошо понимают эволюционисты-теоретики, что жизнь предъявляет к живым организмам очень разнообразные многочисленные требования. То есть нужно и добывать себе пропитание, и защищаться от хищников, заботиться о потомстве, при этом быть приспособленным и к данной температуре, и к этой пище. И невозможно такую сложную систему, как организм, одновременно по всем показателям абсолютно довести до совершенства. То есть приходится всегда жертвовать чем-то ради чего-то другого. Поэтому эволюция отдельных видов – это бесконечный поиск компромиссов между вот этими противоречивыми требованиями, и отсюда неизбежная ограниченность каждого отдельного существа, которое не может быть замечательным специалистом всех профилей сразу. И, соответственно, какой самый простой путь преодоления этой ограниченности? Это кооперация специалистов разного профиля.
Интересно звучит, да? Кооперация специалистов разного профиля, когда мы говорим вообще-то о разных организмах.
Да, ну, а разные организмы – это ведь и есть, с точки зрения экологии, специалисты разного профиля.
Александр, расскажите, а когда началась эта кооперация?
Начать можно с самого момента зарождения жизни, хотя науке в настоящее время неизвестно во всех деталях, как именно зародилась жизнь, но есть признаки, по которым можно судить о том, что симбиоз, кооперация разных объектов, пока скажем так, была с самого начала. Ну вот, есть такая версия, что белки и нуклеиновые кислоты, два основных класса молекул, из которых сложны все организмы, они, по-видимому, как-то сначала по отдельности более-менее друг от друга зарождались. Это видно из их химического состава. Вот очень странная вещь, которая заставляет задуматься. В нуклеиновых кислотах много фосфора, но нет серы. В белках наоборот. У них совершенно нет фосфора, но зато есть сера. Это наводит на мысль, что как химические молекулы они могли в разных местах появляться.
И, может быть, даже в разные эпохи, когда доминировали и были легче доступны разные химические элементы.
Ну, может быть, и так. И крупнейшие эволюционисты и микробиологи, они не могут себе иначе представить самые первые шаги эволюции жизни, как последовательные кооперации и симбиозы разных химических, геохимических циклов между собой.
То есть это еще добиологически, можно сказать, это еще какие-то сложные химические превращения, когда конкурировали фактически еще не существа, а химические реакции, да?
Да-да-да.
То есть это будем так называть химический этап эволюции, да?
Да, химический этап эволюции, который сейчас активно исследуется экспериментально. И, в общем, ясно, что без кооперации там ничего бы не пошло. И ясно, что у самых первых организмов был очень интенсивный обмен генами, так называемый горизонтальный перенос, который тоже представляет собой проявление симбиоза, потому что фактически, когда два разных организма обмениваются генами, то это получается, что в одном потомке реализуются наследственные программы двух разных организмов. Это самое обычное явление в мире бактерий. то есть безъядерных, у которых клетка не имеет ядра.
Но это мы уже следующий этап от химического, мы перешли к простейшим, да, существам.
Совершенно верно. И вот древнейшие следы жизни, которые мы видим в палеонтологической летописи, появляются где-то 3,7-3,8 миллиарда лет назад, но это только химические следы, а уже какие-то макроскопические следы, это так называемые строматолиты, они появляются примерно 3,5 миллиарда лет назад, первые. Это слоистые такие образования, которые, как сейчас известно, производятся симбиотическими комплексами вот этих прокариот. Это фактически был единый организм. Они сейчас сохранились, такие сообщества, во всяких экстремальных местообитаниях, например, в горячих источниках или в пересольных лагунах. Это такие коврики слоистые, вполне макроскопических размеров, толщиной несколько миллиметров или даже несколько сантиметров.
А из чего эти коврики состоят?
Из бактерий. И там несколько слоев, и там много видов живет этих микробов, и они все между собой находятся в симбиозе. Ну, то есть, в случае микробных сообществ, симбиоз позволяет им замкнуть биохимические циклы. То есть, те продукты, которые выделяют в качестве отходов жизнедеятельности одни микробы, они потребляются другими микробами, которые выделяют свои отходы, а эти отходы употребляются третьими, которые в качестве отходов выделяют то, что необходимо первым.
Так вместе, да?
Да. Древнейшие микробные сообщества, по-видимому, состояли из трех основных компонентов, если так очень сильно упрощать. Первое – это фотосинтезирующие организмы, которые использовали энергию Солнца, синтезировали органические вещества из углекислого газа. Для этого им был необходим сероводород. А выделяли они в качестве отходов жизнедеятельности сульфат, SO4, или серу. Второй компонент – это бродильщики, бактерии, которые сбраживают органику и выделяют в качестве отходов водород. И так у нас накапливается сульфат и водород. И вот третий компонент, который замыкал весь этот цикл, сульфат-редукторы, так называемые, которые брали этот сульфат, этот водород, проводили химическую реакцию, за счет этого получали энергию себе, синтезировали органику сами и производили в качестве побочного продукта сероводород, который необходим, соответственно, фотосинтетикам. И получается замкнутый цикл.
То есть они все друг другу как бы помогают, да?
Да, они все кормят друг друга своими отходами.
И все получают плюс энергетический, начиная, ну, а, естественно, основной источник Солнца, да, в этом случае?
В этом случае основной источник Солнца, да. Ну, это вообще основной источник энергии для жизни на Земле, хотя и не единственный. И вот такое микробное сообщество, по-видимому, стало тем местом, где зародилась сложная клетка.
Сложная клетка?
Да, уже сложная клетка. Вот такая, из которой наше тело, например, построено. Начался этот процесс с того, что фотосинтезирующие микробы научились обходиться без сероводорода, о котором мы говорили. Стали использовать воду для восстановления СО2 и синтеза органики. Не сероводород, а воду. При этом в качестве побочного продукта стал выделяться свободный кислород.
Вот.
О2, да. То есть, с одной стороны, они получили преимущество, им не нужен экзотический сероводород, а вода есть в неограниченном количестве везде. Но, с другой стороны, они стали производить кислород, который для тогдашних живых существ был очень сильным ядом.
Кислород сильный окислитель.
Да, да. И для организмов, не приспособленных к этому, это страшный яд. Значит, оказалось, что этот яд, новый кислород, если его употребить
правильно,
позволяет с очень большой энергетической выгодой окислять органику. Это гораздо выгоднее, чем брожение.
Вот митохондрии из них, да, из освоивших кислородное питание?
Да, вот эти бактерии, которые научились дышать кислородом, стали митохондриями, а те бактерии, которые их проглотили, они стали, ну, основой сложной клетки эукариотической. И так, собственно, появилась та клетка, из которой сложены тела всех животных и грибов.
То есть митохондрии вначале были отдельными организмами. И это видно, что у них есть собственная кольцевая молекула ДНК. А потом, попав в клетку, они настолько вошли в симбиоз с другими клетками, внутри которых они жили, что теперь их нельзя выпустить отдельно жить, да?
Да, они сейчас не могут жить вне клетки, что неудивительно, потому что уже там такая интеграция произошла. Большая часть их генов митохондриальных перекочевала в ядро. Но, тем не менее, митохондрия по-прежнему остается вполне узнаваемой, что это бактерия бывшая.
А еще есть такие вот, ну, знаменитые бактерии?
Чтобы появилась растительная клетка, произошел еще один акт симбиоза. Вот уже эта клетка, которая была с митохондриями, она проглотила следующих симбионтов. Это тех самых бактерий, которые освоили кислородный фотосинтез. их называют цианобактериями. И вот вдобавок к митохондриям они приобрели еще и пластиды, органеллы фотосинтеза, которые происходят от симбиотических фотосинтезирующих бактерий, а именно цианобактерий.
Этот симбиоз привел к разделению животных и растений вообще-то, да?
Да, по сути дела, да. Что касается растений, то когда появились вот эти первые растительные клетки, это были одноклеточные водоросли. Это уже организм, который может существовать практически автономно. Он образовался в результате тройного симбиоза, у него все есть уже. Это как бы маленькая экосистема, которая вот слилась в единый организм и поплыла себе. Она уже самодостаточна. Но она-то самодостаточна, но она сама представляла очень выгодного симбионта для тех, кто еще не был настолько самодостаточен. И их глотали и делали симбионтами другие организмы.
То есть симбиоз иногда выгоднее проглотить и не съесть, проглотить и сделать фактически своим другом, там, товарищем, соратником.
Да, конечно, и проглотить и сделать другом. Но это как до человека в какой-то момент дошло, что если зерна не съесть сразу, а посадить в землю, то, глядишь, из них больше вырастет. Ну, вот тот же принцип кооперации, конечно. Когда появилась вот эта первая сложная клетка, имевшая митохондрии, и клеточное ядро, которое появилось... Одни думают раньше, другие думают позже, чем митохондрии. Но для нас сейчас не столь важно. Вот эта клетка, она еще продолжала заглатывать всяких разных бактерий. Вот если мы посмотрим на современных одноклеточных эукариот, это не бактерии, это одноклеточные организмы со сложной клеткой. Простейшие их называют. Амебы, инфузории, они все напичканы разными симбиотическими бактериями. Они их используют для самых разных целей.
То есть классические критики дарвинизма говорят, ну, понимаете, как может такой сложный организм появиться из каких-то случайных мутаций? А теперь мы видим, что вообще-то довольно простые организмы, ну, они быстро усложнялись, входя в симбиоз, и фактически из нескольких микробов появилась сложная клетка.
Да, совершенно верно. Это, пожалуй, основной способ, при помощи которого... Эволюция создает новую сложность, более качественные вот эти вот переходы. Но это не обязательно, не всегда это симбиоз разных видов. Ну, как в случае многоклеточности, это одинаковые клетки, но в разной среде они по-разному развиваются и так далее. Но общий принцип вот этот – размножение, дифференцировка, потом объединение в новые сложные системы.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский.